Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю, у студыі Дмітрий Лукашук, гэта праграма Форум Беларусь. І у нас в гостях російський публіцист, сатирик, журналіст і далі по списі Віктор Шендерович. Добрий день, Віктор Анатольович.
Добрий день, Дмитрий.
Я знаю, что ваша трудовая книжка лежит не у где-то там на предприятии или учреждении, а в шуфлядке вашего письменного стола. То есть, если бы вы жили в Беларуси, то вы бы попадали под категорию дармоедов.
Такое есть.
Да, вот я думаю, что вы слышали про этот наш декрет номер 3 президента. Как вы считаете, вот как вы относитесь к этому декрету, и не думаете ли вы, что в России тоже можно было бы такое вот ноу-хау применить?
Ну, нет ничего нового, и я думаю, что всем вашим, большинству ваших слушателей и читателей знакомо имя самого знаменитого русского советского тунеядца Иосифа Бродского, который был судим за тунеядство. Ну, в общем, можно пожелать любой стране таких тунеядцев. Это в 21 веке звучит, конечно, совершенно удивительно. Совершенно удивительно. Весь мир, та его лучшая часть, та часть, которая идет вперед, она давно забыла об этих трудовых книжках и об этих категориях, как тунеядец. Есть свободный человек, который, так сказать, зарабатывает себе своим трудом и талантом. А все остальное, мне кажется, когда человек хочет войти в отношения с государством, он входит в отношения с государством. Когда не хочет, не входит. Это в нормальных странах, это его личное дело.
Вы тунеядец, живете в Беларуси, к вам приходит, как называется у нас, письмо счастья, заплати налог. Вот вы бы как поступили?
Вы знаете что, я не хотел бы... Последнее дело... пытаться прогнозировать свое поведение. И тем более, что я-то не живу в Беларуси, и мне не грозит этот приход письма счастья, и стало быть, какое я имею право рассуждать про это. Что делать в этой ситуации, я советовать не имею права, потому что это каждый человек решает для себя, идет ли он, живет ли он по правилам того государства, даже если эти законы не имеют отношения к правам человека, то живет ли он по этим законам, соблюдает ли он их, или он пытается каким-то образом настаивать на более разумных правилах. Это уже гражданская активность, политическая активность. Не могу тут ничего советовать, потому что я ничем не рискую, а те, кому я посоветую, будут рисковать.
И немножко уйдем от политической темы. Читаю. Навальный активно начал использовать YouTube как площадку для общения с россиянами. Известный журналист Юрий Дудь запустил на YouTube свое шоу, ставшее за короткое время весьма успешным. Не планирует ли Виктор Шендерович стать видеоблогером или, как вариант, запустить новые серии кукол специально для YouTube? Михаил Ильин.
Михаил, нет, про куклы точно нет, потому что это все-таки нельзя два раза входить в одну реку. И для куклы очень технологически сложная история, и я не был там ни продюсером, ни режиссером, я был автором сценария. Это очень технологически сложно, а главное, что мне не 30 с небольшим, а под 60, и, в общем, а эта вещь требует, ну, какой-то такой бодрости.
Путин берет много из того, что делает белорусская власть, Лукашенко в Беларуси. Как бы вроде как опробовывают какие-то новые подходы, новые схемы здесь, в Беларуси, чтобы потом взять и применить в России. Насколько и какие? Вот, что
я,
применили?
Я думаю, что ваше, извините за шутку, авторитарное честолюбие должно быть немножко уязвлено. Ничего нового господин Лукашенко или товарищ Лукашенко не делает. Авторитарные методы, авторитарные технологии опробованы много раз. Все то же самое делал Уго Чавес и делает Мадуро в Венесуэле. Все то же самое делают в более жестком варианте там, в Средней Азии, Северная Корея. Список авторитарных стран, список стран, управляемых лидерами, которых давно никто не переизбирал и не может уже переизбрать, пожизненными лидерами. Это довольно большой список, к сожалению, на Земле. И технология более-менее общая. Поэтому Путину ничего не надо придумывать, это не говоря о том, что, извините, белорусский лидер, он, собственно говоря, из политруков, из советских, так же, как из советских гэбистов, значит, российский лидер. Поэтому у них общий знаменатель. Как управлять, да, как разделять и властвовать, как натравливать большинство на меньшинство, как искать внешнего и внутреннего врага. Все эти вещи опробованы в Советском Союзе многократно. И ничего нового ни Лукашенко, ни Путин просто не надо придумывать.
Я вспомню вашу связь порочную или порочащую с Белоруссию. Чаусы, оттуда идут ваши корни Шендеровичей. Вы давно не были в Беларуси, 16 лет, если я не ошибаюсь.
Да, 16 лет назад. 16 лет назад я снимал фильм в 2002 году, который назывался «Здесь был СССР». Это...
И остался.
Да, ну, в общем, где-то и остался. Но за это время, да, некоторые бывшие советские республики, ну, в общем, они в разные стороны пошли, и не везде он остался, но мы снимали, задумывался 15-серийный фильм на телекомпании ТВ-6 про к десятилетию, значит, можно даже вспомнить, что это был, соответственно, 2001 год, к десятилетию распада Советского Союза. И мы сняли, хотели снять 15 фильмов, в итоге вышел только один, как раз про Беларусь, он был первым, потому что в Беларуси состоялся распад Советского Союза. И мы снимали, в том числе на Вискулях снимали. И это вот было, значит, соответственно, 2001-2002 год. С тех пор я не был. А что касается моих белорусских корней...
Да, вот ну, конечно, я хотел узнать более подробно, кто все-таки...
Все. И бабушки, и дедушки все отсюда, из разных мест, как раз фамилия-то пошла не из Чаусов, потому что в Чаусах родился мой дед Евсей Самуилович Дозорцев, мой дедушка по маме, погибший в 41-м году под Ленинградом. Он из Чаусов, он дружил с Маневичем, Львом Маневичем, героем Советского Союза, разведчиком легендарным. В детстве они дружили, вот из тех же Чаусов. Но и остальные тоже бабушки-дедушки. Это Бобруйск, это Могилев, Мозырь.
Да. А вы, кстати, там вот бывали в этих местах?
Бывал я вот как раз в один из последних приездов в Белоруссию. До этого меня провезли, мои приятели провезли меня по этим вот местечкам. Большая часть их, конечно, уже ничего не осталось там. Городище, село, откуда вот мой дед по отцовской линии, местечко еврейское. Там уже до Гитлера был решен еврейский вопрос. В 29-м году уже... На месте еврейского кладбища было артиллерийское стрельбище.
Все не преминают отметить, вот у вас чистота, вот у вас дороги хорошие. Но чистота и хорошие дороги, является ли это приметой успешности избранного курса?
Вы понимаете, чистота и хорошие дороги – это хорошо. Дальше вопрос, являются ли обязательно для того, чтобы были хорошие дороги и чистота, обязательно для этого авторитарная власть? Ну, в общем, Европа современная показывает, что вовсе не обязательно, что могут быть и хорошие дороги, и, значит, чисто и красиво, а при этом власть можно переизбирать и жить лучше, и работать эффективнее и так далее. Авторитарная власть, прежде всего, неэффективна, разумеется. Красивый, чистый Минск, по которому я с наслаждением прошел, это замечательно, но витрины во всех авторитарных странах, витрины в полном порядке. Да, я думаю, что если вы пройдете по центру Пхеньяна, то там тоже будет чисто и красиво. Кроме этого, есть еще какие-то важные вещи, важные маркеры жизни людей. Все-таки свобода, как сказано было одним нашим примером, лучше, чем не свобода. Практика показывает, что на свободе может быть и чистые, и красивые, и дороги хорошие. Авторитарные же режимы долго стоят иногда вполне десятилетиями успешно, но потом в одночасье рушатся. Авторитарный режим, как ни странно, самые нестабильные режимы. Возвращаясь к срокам. К сожалению, сроки истории и сроки человеческой жизни очень разные. Для человека это трагедия, это 2-3 поколения могут ухнуть в этот авторитарный цемент, да, и жизни нескольких поколений могут уйти на этот авторитарный цемент. С точки зрения истории, это, конечно, в пределах погрешности все. В экваториальной Гвинее какой-то перец сидит 79-го года, да, там десятилетия больше, десятилетия меньше значения не имеет. Но это... Эти страны, где не меняются лидеры, это страны третьего мира. И вот с этим надо смириться. Да, ты можешь жить относительно спокойно, относительно стабильно, но ты переходишь в разряд стран третьего мира, потому что там, где есть авторитаризм, там нет развития. И мир уходит вперед, как он ушел на наших глазах вот вперед от Беларуси, а потом от России. Просто ушли вперед. А сегодня побеждает не тот, кто захватит, как в 19 веке, какие-то еще территории. Побеждает не тот, кто дольше всех сидит у власти. Побеждает та страна, которая лучше всего развивается, которая быстрее всего реагирует на вызовы времени. Поэтому сегодня Америка впереди всего мира, потому что у нее есть Силиконовая долина, не потому что у нее есть Пентагон. Америка не прибавила ни квадратного метра территории за век, да? Но у них есть Силиконовая долина, да? И капитализация Apple, понимаете, выше капитализации Газпрома всего и российского бюджета. Побеждают те, кто привлекает все мозги. А мозги работают на свободе. Мозги не развиваются в казарме. Значит, можно радоваться стабильности, но понимать, что платят за это следующие поколения, которые рождаются уже в третьем мире, в странах третьего мира. Что мы отстаем просто от жизни. Отстаем довольно драматично.
Як вы лічыце, чаму выйграюць цяпер популісты і ці магчыма выйграць выбары у палітыка такого фармату?
Выйграць, конечно, можна. Ніхто просто ні адзін авторитарны лідер ніколі не допустит чесных выборов. Потому что выборы должны быть, как вы помните по формулировке, честные, равные и справедливые. Ни одного из этих трех условий, ни один авторитарный лидер, разумеется, не допустит. А, разумеется, можно выиграть, в том числе и с помощью популизма. Популисты вообще на короткой дистанции выигрывают. Популисты очень опасны на длинной дистанции. На короткой популист всегда выиграет у человека более взвешенного, у человека, отвечающего за свои слова, потому что популист обещает и не отвечает за выполнение своих обещаний. Потому что популист общается с публикой, которая не привыкла анализировать. Потому что популист предлагает простые решения, которые кажутся спасительными. И, конечно, Гитлер выигрывает выборы. И, конечно, выигрывают выборы все наследники Гитлера, которые немедленно пообещают великую страну и избавление от всех бед. Гитлер никогда не выиграет вторые выборы. И он не выиграл их. Уже в 1934 году отчаянная переписка нацистских вождей, что они проиграют выборы, они много пообещали, они не способны это выполнить. Тогда нужно поджигать Рейхстаг, тогда нужно узурпировать власть. И все поджигают Рейхстаг. Авторитарные лидеры, внешняя угроза, внутренний враг, и выборы, на которых они победили, оказываются вдруг последними. А что касается Трампа или Ле Пен, которая могла прийти, да? Но тут важнее, мне кажется, нам с вами, мне, российскому гражданину, и вам, белорусскому, важнее тут наблюдение другого порядка. Трамп, как бы не был драматичен, приход Трампа для Америки, он не погубит Америку по той простой причине, что ни Трамп, ни кто другой не сможет поломать механизмы. Не отменится ни свободная пресса, хотя он называет ее врагом, ни Конгресс, ни честные выборы, ни свобода граждан. Да, они не крепостные.
С вами был Дмитрий Лукашук, и дякую нашему гостю Виктору Шендеровичу за то, что наведал Еврорадио. Слухайте нас.
Форум «Беларусь».